С новостями вас знакомит Сергей Мулин. Сегодня пятница, 27 февраля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарет, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших мегаполисах страны. В Москве сегодня днем обещают минус 1 с переменной облачностью и небольшим снегом. Сейчас, кстати, минус 3, тоже не холодно. В Санкт-Петербурге сегодня днем плюс 1, облачный небольшой снег. А сейчас в Петербурге, судя по тому, что сообщают интернет-СМИ, минус 1 градус. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Некоторые ее темы. Сотруднику правозащитного общества «Мемориал» Илье Пономареву отказали во въезде в Киргизию. В Самаре правозащитное информационное агентство лишилось возможности работать. Президент США Барак Обама представил свой бюджетный план на 10 лет, дольше, чем два президентских срока. Кого будут выбирать в России в единый день голосования 1 марта? А вот эта тема обсуждения со слушателями сегодня. Ответ буквальный. 1 марта выборы глав муниципалитетов, депутатов местных и региональных парламентов в нескольких регионах России. А вот ответ по существу подразумевает больше вариантов. От патетичного «будем выбирать свое будущее» до апатичного «выбирают тех, кого власть укажет». Варианты ответов на вопрос, кого будут выбирать в России в единый день голосования 1 марта, от наших слушателей мы принимаем сообщениями, смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода». Чуть позже я объявлю также номер телефона для звонков в студию в прямой эфир. Итак, кого будут выбирать в России в единый день голосования 1 марта? Такой вопрос мы также задавали и жителям, и гостям нескольких российских городов. В Ульяновске с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Нет, не знаю. Первый раз слышим. Потому что командировкам постоянно мотаемся.
Тоже
да,
не знаю.
Я слышала, что-то в новостях было, что-то такое говорили, но я не прислушивалась.
Такой информации не было. Средства массовые. Ни плакатов, ни по телевидению агитации не было. Единственное, что по выступлению господина Медведева есть список из 100 людей. Ну, может быть, из них кто-то будет губернатором. Ну, ротация кадров какая-то должна быть, но про 1 число, про 1 марта никакой информации нет.
К своему ужасу, я не знаю кого. Ну, вероятно, какие-то областные выборы будут, да? Я угадала, какая я молодец, какая же я умная. И городские, вероятно.
Мэров, губернаторов, наверное, глав муниципальных образований. Выборы президента и Госдумы уже прошли, губернаторов теперь назначают, так что остались вот главы муниципальных образований.
Ну, наверное, по области кого-нибудь будет выбирать, потому что все-таки у нас уже Медведева выбрали. Может, это перевыбрали нашего мэра, может быть. Но последние статьи были про морозы не очень лестные, может, они ускорили, кто его знает.
Представления не имею, потому что абсолютно неинтересно мне это. Да, неинтересный выбор абсолютно. Примерно лет 10 уже. Ну, потому что результатов никаких нет. Чиновников надо сокращать в разы не на 10%, а раз в 10. Чтобы они работали, приносили пользу людям и не мешали работать честным людям.
В России, не знаю, понятия не имею. В каждом регионе свои выборы. А у нас, я, честно говоря, не могу сказать. Не было информации достаточной. Ну и в Совет Федерации могут выбирать. А, ну да, там назначение идет, все правильно. В Думу, может быть, кого-то добирать будут. Как-то вот отошла от этого дневника. Но знаю, что 1 марта – это единый день выборов.
Это региональные какие-то дела там, так сказать, да, парламенты и прочее, и прочее, и прочее.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, кого будут выбирать в России в единый день голосования 1 марта. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Президент Соединенных Штатов Барак Обама в четверг представил Конгрессу свой первый проект федерального бюджета на 2010 финансовый год. В документе заложены задачи фундаментального характера, включая выздоровление экономики и рациональную модернизацию системы здравоохранения. Критики проекта бюджета считают его манифестом перераспределения богатства. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Американские законодатели получили экземпляры 140-страничного конспекта, объясняющего, как правительство планирует потратить в будущем году 3,5 триллиона долларов налогоплательщиков. Это только предложение по бюджету. Полная готовность проекта бюджета для обсуждения в Конгрессе ожидается к середине апреля. Представляя в четверг предложение по своему первому проекту бюджета, президент Барак Обама назвал этот документ провозвестником новой эры ответственности. Этот бюджет содержит добросовестную калькуляцию того, где мы сейчас находимся и куда куда мы намерены двигаться. Президент отметил, что в будущем году дефицит бюджета будет временно увеличен с нынешних 1 триллиона 300 миллиардов долларов до 1 триллиона 750 миллиардов долларов, поскольку правительству требуются деньги для реализации принятого недавно пакета стимулирования экономики. Проект бюджета на 2010 год включает в себя инвестиции в возобновляемые источники энергии и в образование, соответственно, 26 и 46 миллиардов долларов. 634 миллиарда долларов предполагается направить в резервный фонд системы здравоохранения, созданный для ее радикальной модернизации. В то же время президент считает, что его бюджетная концепция немедленно начнет работать на озвученную им недавно идею, согласно которой до конца президентского срока Обамы бюджетный дефицит должен быть сокращен до 533 миллиардов долларов. Администрация оставляет за собой право попросить у Конгресса еще дополнительно 250 миллиардов долларов на случай дополнительной необходимости спасения банков. Где же администрация намерена брать деньги на выполнение бюджета? Как указал глава административно-бюджетного управления Белого дома Питер Орсаг, это будет сделано за счет закрытия корпоративных налоговых лазеек, свертывания войны в Ираке, оптимизации работы правительства и упразднения налоговых льгот для богатых. Администрация также планирует урезать или поэтапно отменить ряд программ субсидирования состоятельных фермеров. Наблюдатели отмечают, что проект бюджета новой демократической администрации, если сравнивать с эпохой администрации Буша, содержит совершенно иные приоритеты по расходам и иной взгляд на роль правительства. Как и следовало ожидать, демократы одобряют предполагаемую отмену налоговых льгот для богатых. Так, для семей с годовым доходом свыше 250 тысяч долларов или индивидуалов с 200-тысячным заработком, налоговая ставка вырастет с 36 до 39,6%. Согласно оценкам, это принесет в казну дополнительно 310 миллиардов долларов. Как говорит демократический спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, речь идет о том, чтобы покончить с налоговыми льготами, которые изначально не имели права на существование, поскольку они чрезвычайно способствовали росту нашего бюджетного дефицита. По мнению же республиканцев, такая мера парализует деятельность владельцев малого бизнеса, говорит губернатор штата Миннесота Тим Паленти. Повышение налогов для тех, кто, вероятнее всего, будет способствовать созданию новых рабочих мест в условиях рецессии, просто не укладывается в голове. Трудно понять, что тогда будет их стимулировать на реализацию программы экономического оздоровления. Республиканцы, в частности лидер меньшинства в Сенате Джон Бейнер, считают также, что президентский проект бюджета недостаточно нацелен на сокращение расходов. Эпоха роста государственного аппарата возвращается, и демократы просят вас за это платить. Запланированный на 2010 год дефицит федерального бюджета почти вчетверо превысит прошлогодний рекордный бюджетный дефицит в 455 миллиардов долларов. Превысив 12% валового внутреннего продукта, он обещает стать крупнейшим бюджетным дефицитом США со времен Второй мировой войны. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 7 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале в четверг вечером произошел взрыв на пути следования автобуса с сотрудниками милиции. Ранены 4 милиционера и один прохожий. Барак Обама, президент США, сегодня, как ожидается, объявит временные рамки вывода войск Соединенных Штатов из Ирака. В Москве ликвидирован пожар в недействующем кафе у стадиона «Динамо». Ранее сообщалось, что возгорание помещения площадью 100 квадратных метров произошло в результате взрыва. Курсы валют. Доллар – 35 рублей 72 копейки, евро – 45 рублей 42 копейки. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час». Ведущая Марина Тимашева. Лев Наумов – создатель интернет-сайта, посвященного Александру Башлачеву. Фильм Андрея Борисова «Тайна Чингисхана». Выставка Дулевского фарфора в Москве. Этика и эстетика. Дискуссия в ПН-клубе. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Власти Киргизии накануне не впустили в страну российского правозащитника Виталия Пономарева, директора Центральноазиатской программы Центра «Мемориал». Сотрудник «Мемориала» был остановлен при прохождении пограничного контроля в Бишкекском аэропорту Манас и отправлен обратно в Москву. Коллеги Виталия Пономарева в России и в самой Киргизии, как он сам, полагают, что поводом для отказа во въезде в Киргизию мог послужить специальный доклад «Мемориала» о так называемых «наакадских событиях». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахуничева.
директор Центральноазиатской программы правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономарев отправился в Киргизию, чтобы продолжить расследование в области соблюдения прав человека в стране. Однако в аэропорту чиновник пограничного контроля, не вдаваясь в подробности причин, заявил, что въезд в страну Пономареву запрещен сроком на 5 лет. Подробности передает корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Надежда Толкунова.
Как заявила на пресс-конференции в Бишкеке глава правозащитного центра Кылым Шамы Азиза Абдирасулова, известному московскому правозащитнику Пономареву отказали в доступе на киргизскую землю из-за расследования недавних событий в Нокате на юге Киргизии, когда местные жители забросали камнями во время мусульманского праздника Орозо-Айт здание райгосадминистрации и ранили несколько милиционеров. По официальной версии, массовые беспорядки в Нокате устроили члены запрещенной исламской партии Хизбут-Тахрир. Сотрудник пограничной службы Киргизии сообщил, что пограничники не пропустили Виталия Пономарева в Киргизию по ориентировке спецслужб страны, которые запретили российскому правозащитнику посещать Киргизскую республику в течение 5 лет до 2014 года.
Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов тоже склоняется к версии, что его коллегу Виталия Пономарева не пустили в республику из-за доклада, подготовленного «Мемориалом» в начале этого года, который называется «Киргизстан. Нарушение прав человека в связи с делом о наокадских событиях».
Речь шла о приговоре в отношении 32 жителей Наокадского района Ошской области Кыргызстана, обвиняемых в исламском терроризме и организации массовых беспорядков. Доклад детально рассматривал, насколько все это было необоснованно обвинение. Вполне очевидно и безусловно, что депортация нашего сотрудника Виталия Пономарева связана с его исполнением профессиональных обязанностей как правозащитника. И это, в общем, нарушение норм права.
В четверг днем Виталий Пономарев вернулся в Москву. Свою депортацию он считает делом политическим и не намерен мириться со сложившейся ситуацией.
Они пытаются толкнуть киргизское общество к созданию чего-то похожего на современный Узбекистан с полным подавлением демократии, террором, репрессией, страхом людей перед силовыми структурами. Поэтому я буду обращаться к омбудсмену, и наша организация будет готовить обращение к президенту Бакиеву, чтобы он лично вмешался в эту ситуацию.
Так считает директор Центральноазиатской программы правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономарев. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Президент Обама пытается выполнить свое предвыборное обещание восстановить фискальную дисциплину. В его бюджетном послании, рассчитанном на 10 лет, есть немало статей, которые могут коренным образом изменить сложившуюся в Америке социальную систему, включая налогообложение, здравоохранение, образование, политику. О положительной и отрицательной стороне этих предложений и о возможных последствиях с американским экономистом, научным сотрудником Гиверовского института, профессором Стэнфордского университета Михаилом Берштамом беседует наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Профессор, в чем, по-вашему, суть бюджета как на ближайший год, так и на 10 лет?
Суть бюджетного плана Обамы на ближайший год – это увеличение расходов бюджета и увеличение дефицита бюджета до 1 750 000 000 000 долларов, что составляет 12% валового внутреннего продукта. Такого дефицита не было с 1942 года, то есть после Перл-Харбора, после вступления Америки во Вторую мировую войну. Значительная часть этого дефицита и значительная часть этих расходов – это фискальное стимулирование в условиях рецессии. Но также значительная часть, сотни миллиардов долларов, это социальные программы и социальная реформа системы образования, системы здравоохранения. И таким образом этот бюджет сочетает долгосрочные задачи, основанные на идеологических позициях президента Обамы и Демократической партии, и краткосрочные задачи, которые должны вывести Америку из рецессии. Эти долгосрочные задачи противоречат краткосрочным задачам, потому что увеличиваются налоги, увеличиваются расходы на малопроизводительные отрасли, и, в общем-то, этот бюджет в сумме не помогает вывести Америку из рецессии. В долгосрочной, десятилетней перспективе в основном это увеличение налогов, особенно на высокооплачиваемых людей, и создание более социализированной системы здравоохранения и образования. То есть это социальная реформа.
Что в предложениях президента Обамы вызывает у вас наибольшие опасения?
Самое отрицательное, казалось бы, небольшая мера, это увеличение налогов на доходы от инвестиций. Причем сумма-то от этого получается смешная. За 10 лет государство рассчитывает получить от этого 180 миллиардов долларов. То есть 18 миллиардов долларов в год в условиях современных трат это копейки. Но за это режет курицу, которая приносит золотые яйца, потому что облагает более высокими налогами доходы от инвестиций. Это дополнительные налоги на бизнес. Это дополнительные налоги на личный подоходный налог, на высокооплачиваемые слои населения. Разумеется, все это снижает стимулы для, в общем-то, эффективной работы, для предпринимательства. То есть деньги от этого будут получены небольшие, 656 миллиардов долларов за 10 лет, то есть 65 миллиардов долларов в год. Это по нынешним понятиям деньги очень небольшие. А удар по стимулам будет очень значительный.
Как вы думаете, у кого есть основания для паники?
С одной стороны, это касается 2% населения, и они от голода не умрут, их не раздевают. На них увеличивают налоги, в какой-то степени они это почувствуют, но они все равно останутся богатыми. Но с другой стороны, это, конечно, снижает стимулы. Поэтому оснований для паники нет, но основания для беспокойства, то, что это долгосрочный удар по экономическому росту, такие основания есть. Теряются стимулы к производству, теряются стимулы к изобретениям, теряются стимулы к внедрению новых технологий. От этого пострадает экономический рост. Экономический рост от этого замедлится. И поэтому в долгосрочной перспективе всем, без исключения, будет жить хуже, чем при альтернативном плане. Но самый большой недостаток, на мой взгляд, этого бюджета – это как раз то, что заложенные в нем меры повышения налогов, даже они заложены на будущее, но люди ожидают уже сегодня, заложенные в нем меры мешают выходу Америки из рецессии. Потому что самые большие потери для экономики – это то, что она теряет сейчас в условиях рецессии. Потому что все дальнейший экономический рост будет уже идти от более низкой базы, которая создается сегодня. И поэтому все эти непродуктивные расходы, все эти социальные реформы и все эти ожидаемые увеличения налогов, в общем-то, бьют по выходу из рецессии и противоречат тем направлениям фискального стимулирования, которые тоже заложены в бюджете. То есть этот бюджет получается, как в русской этой басне, лебедь, рак и щука, которые тянут телегу в разные стороны и, в общем-то, разбивают ее.
Итак, общий вывод.
Напугали бизнес, напугали предпринимателей, напугали самые продуктивные слои населения. Они ожидают увеличения налогов. Будет это увеличение налогов чуть больше или чуть меньше, но они уже его ожидают. И этим нанесен удар по стимулам в долгосрочной перспективе.
Это был американский экономист Михаил Бернштам, научный сотрудник Гуверовского института. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В России вскоре появится арабский глянцевый журнал. В Петербурге будет показан балет «Онегин онлайн». Британские ученые выяснили возраст древних слов. Это тема сегодняшней рубрики «Культура», «Новости» и «Комментарий». У микрофона Никита Татарский, комментарий от Елены Фанайловой.
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцарское звание Терри Пратчетта, второго по популярности после Джоан Роулинг британского писателя. Он работает в жанре фэнтези. После церемонии в Букингемском дворце писатель, страдающий редкой формой болезни Альцгеймера, призвал активнее финансировать исследования болезни. В Лондоне прошла церемония вручения музыкальной премии в области поп и рок-музыки «Брит Эвордс». Валлийская певица Даффи стала ее победительницей в трех номинациях – «Лучшая исполнительница», «Лучший дебют» и «Лучший британский альбом». Победители определялись онлайн-голосованием тысячи музыкальных экспертов. С торгов «Кристис», которые пройдут в парижском Гран-Пале 23 февраля, снят гобелен «Поклонение волхвов» английского художника, одного из основателей школы прерафаэлитов Эдварда Берн-Джонса. Работа принадлежала Пьеру Берже, коллеге модельера Ива Сен-Лорана. Коллекционер решил подарить музею Арсе, созданный в 1887 году, гобелен, стоимость которого достигает 600 тысяч евро. Новая российская литературная премия «Неформат» объявила своими лауреатами молодых писателей Ульяну Гамаюн, Еву Рапопорт и Веру Полоскову. Премия основана писателем, коммерсантом и членом Общественной палаты Российской Федерации Дмитрием Липскировым. Жюри возглавлял Юрий Мамлеев. В состав жюри входили сетевой поэт Арлуша и Ксения Собчак. Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
Человек, который написал скандальный стишок «Подарили мне на день рождения надувную Ксению Собчак» и героиня его текста до работы в жюри новой премии уже встречались. Не в суде по иску о защите чести и достоинства, а на светских вечеринках. Сетевой поэт Арлуша, он же художник и бывший арт-директор журнала «Столица» Андрей Орлов, был приглашен на день рождения Ксении Собчак, которая, можно сказать, оказалась постмодернисткой и устроила так, что подарили ей на день рождения живого Арлушу. Несмотря на то, что в комментариях для прессы все члены жюри премии «Неформат» старались выглядеть чрезвычайно респектабельными, а критерии премии не отличаются эстетической внятностью, можно с уверенностью сказать, что новая премия – это версия национального бестселлера для молодых. Ни главу жюри Юрия Мамлеева, ни критика Льва Данилкина, ни вышеупомянутых Арлушу и Собчак нельзя заподозрить в нелюбви к разным формам эпатажа публики и скандала. И если прозаики Ева Рапопорт и Ульяна Гамаюн также темпераментны и зажигательны, как поэт Верочка Полоскова, которую любит поэт Арлуша, то выбор премии «Неформат» следует назвать в джазе только девушки.
Рубрику «Новости культуры» и комментарий в эфире «Радио Свобода» представили Елена Фанайлова и Никита Татарский. Сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени время гостей на «Радио Свобода». Ведущий Михаил Соколов. В студии президент Международного университета в Москве профессор Гавриил Попов. Время гостей на радио «Свобода» сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Мы сегодня спрашиваем, кого будут выбирать в России в единый день голосования 1 марта. С ответом на этот вопрос через 5 минут можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. Можно ответить и смс-сообщением на номер 8 903 743 2801. Работает в Москве пейджер 660 10 55 абоненту «Радио Свобода». Напомним вопрос сегодня. Кого будут выбирать в России в единый день голосования 1 марта? Но буквальный ответ очень прост. Будут выбирать глав муниципалитетов и депутатов региональных и муниципальных дум, парламентов. Но не нужно ограничиваться буквальным ответом. Может быть, кому-то захочется предложить другие варианты. Кого вообще сегодня выбирают в России? Напомню, что мы приступим к обсуждению по телефону 8 800 222 12 уже минут через 5. А сразу после новостей продолжится утренняя информационная программа. И будьте с нами.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7 часов 30 минут. Послушайте краткую сводку последних известий. Барак Обама сегодня, как ожидается, объявит временные рамки вывода войск Соединенных Штатов из Ирака. Официальные лица в Белом доме говорят, что президент призовет к выводу большей части из 142-тысячного американского контингента в Ираке в течение 18 месяцев или к августу 2010 года. В Махачкале в четверг вечером произошел взрыв на пути следования автобуса с сотрудниками милиции. Ранены 4 милиционера и один прохожий. В Москве ликвидирован пожар в недействующем кафе у стадиона «Динамо». Ранее сообщалось, что возгорание помещения площадью 100 квадратных метров произошло в результате взрыва на Ленинградском проспекте. Сведений о пострадавших нет. В Москве и Екатеринбурге состоятся акции памяти убитых в январе адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В городском суде Петербурга присяжные приступят к рассмотрению дела так называемой банды Боровикова-Воеводина, членов которой обвиняют в ряде убийств и нападений на национальной почве. Гаагский трибунал оправдал экс-президента Сербии Милана Милутиновича. Его и еще пятерых бывших сербских высокопоставленных чиновников обвиняли в военных преступлениях в период конфликта в Косове. Все подсудимые, кроме Милутиновича, получили от 15 до 22 лет тюрьмы. Одна из наиболее вероятных причин катастрофы турецкого авиалайнера в аэропорту Амстердама в среду – отказ двигателя. Об этом сообщил в четверг представитель службы авиационной безопасности Нидерландов, ведущий расследование обстоятельств случившегося. Трехсторонние консультации между США, Пакистаном и Афганистаном продолжатся, сообщила в четверг госсекретарь США Хиллари Клинтон. Цель консультации – выработать новую стратегию борьбы с экстремизмом и обеспечение безопасности в Афганистане и Пакистане. США проанализируют целесообразность всех ныне действующих в стране программ вооружений, сообщил в четверг американский министр обороны Роберт Гейтс.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня днем ожидается минус 1 градус при облачности и небольшом снеге. В Санкт-Петербурге плюс 1, облачно и также небольшой снег. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Петербург – один из тех городов, где 1 марта в единый день голосования состоятся муниципальные выборы. Предвыборная кампания проходила практически при полном молчании средств массовой информации. Хотя говорить есть о чем. В этом уверена оппозиция. Практически все кандидаты, не относящиеся к «Единой России», заявляют о множестве нарушений как на стадии регистрации кандидатов, так и в ходе предвыборной кампании, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Кандидаты почти от всех партий, кроме «Единой России», подходят к финалу предвыборной гонки, значительно уменьшившись в числе. Особенно это касается самовыдвиженцев и кандидатов от оппозиции. Их не пускали на избирательные участки, не давали регистрировать документы, снимали с выборов под явно надуманными предлогами, так что некоторых из них потом даже восстановили в суде. Говорит пресс-секретарь Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Михаил Елисеев.
Городского суда, где рассматривалась жалоба избирательной комиссии «Черная речка» на решение Приморского районного суда, который восстановил четверых кандидатов от Объединенного гражданского фронта в качестве кандидатов. Жалоба избирательной комиссии не прошла, городской суд оставил в силе решение Приморского районного суда в отношении трех кандидатов. Мы в этот раз столкнулись с таким интересным фактом, что даже вот в наших делах прокуратура вставала на нашу сторону. То есть факты нарушений были неоспоримые. Суду было бы очень сложно просто отклонить нашу жалобу. В таком случае квалификация судей ставится под большое сомнение.
Кандидаты от оппозиции жалуются на то, что когда они расклеивают свои агитационные материалы, их тут же срывают, что повсеместно идет грубый подкуп избирателей, говорит член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский, кандидат в депутаты в округе Морской.
В соседнем муниципалитете округ 11 обзванивают людей от имени общества блокадников, говорят, а вот запишитесь, пожалуйста, на получение подарков Дню Победы, что интересно. Когда люди приходят записываться, им заботливо вручают бумажку, за кого надо голосовать. В Адмиралтейском районе то же самое. Выдают подарки почему-то к дню снятия блокады, хотя он был недели три назад. И одновременно с ними раздают агитацию «Единой России» вместе с указанием, за кого голосовать. За всех районов города почти информация о том, что где-то продуктовые наборы, где-то просто деньги, где-то запись на подарки. Понятное дело, чтобы голосовали так, как надо.
По словам заместителя председателя городской избирательной комиссии Дмитрия Краснянского, такие факты на выборах бывают всегда, но доказать в суде, что это подкуп и привлечь виновных к ответственности практически невозможно. Многие кандидаты сегодня оказались в сложном положении. Бесконечные суды не оставили им времени для агитации. Борис Вишневский обращает внимание на то, что о выборах в городе почти не говорят. Возможно, власти боятся протестных настроений граждан, как бы они ни проголосовали за оппозиционных кандидатов. Чтобы не было черных технологий при голосовании и подсчете голосов, сейчас кандидаты от оппозиции заняты организацией наблюдения за выборами. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня это тема для обсуждения с нашими слушателями. И мы задаем вопрос, кого будут выбирать в России в единый день голосования 1 марта. Задаем этот вопрос не только потому, что хотим выяснить степень осведомленности наших слушателей о том, что такое единый день голосования, но и в расчете на то, что многие из наших слушателей имеют собственное мнение, кого вообще выбирают в сегодняшней России. Я напомню, что прямо сейчас в студии работает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ответы можно присылать также смс-сообщениями на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода», или смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вот сейчас пока дожидаемся звонков, а я надеюсь, они сегодня тоже будут. Как обычно, наши слушатели будут активны, но я почитаю, что нам пишут на пейджер. Сначала идут короткие ответы. Слушатель, который подписывается Ваня Жуков, отвечает: «Выбирать 1 марта будут тех, кто больше и чаще дает». 1 марта состоятся выборы глав местных поселений. Сергей Иванович из Рязани. Ну да, это самый очевидный буквальный ответ. Сергей Иванович осведомлен о том, что такое единый день голосования. Будут выбирать людей Путина. Все заранее захвачено. Из Мордовии сообщение, но без подписи. Лучше, конечно, подписываться, когда отправляете свои сообщения. Еще один ответ от слушателя за подписью «Избиратель». «Я бы с удовольствием отменила выборы, перенеся их на осень, потому что после двухмесячного пьянства, гуляния, идти кого-то выбирать, это отражает нашу политику, ибо говорят одно, а делается другое. В первую очередь работа президента, борьба с коррупцией, победи ее, будут честные люди, заработки и честные избиратели». А за кого нас принимают? За овец? Риторический вопрос. Ну, насчет пьянства двухмесячного, это, конечно, у кого как, а в остальном, конечно, мнение нашей слушательницы, как выясняется из этого сообщения, вполне может иметь право на существование. И еще одно сообщение от слушателя по фамилии Прохоров. «Путинская власть и его буржуазная партия ротации в своих рядах произвела заранее, а 1 марта состоится дорогостоящий спектакль за деньги налогоплательщиков по легализации своих назначенцев». Так наши слушатели на пейджер по номер 660-1055 абоненту «Радио Свобода» и смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801 отвечают на вопрос, кого будут выбирать в России в единый день голосования 1 марта. Да, три ответа очевидны. Первый буквальный. 1 марта будут выборы глав муниципалитетов, депутатов местных и региональных парламентов в нескольких регионах России. Второй вариант ответа условно можно назвать патетичным. Многие говорят, будем выбирать свое будущее. А третий вариант апатичный. Выбирают тех, за кого власть укажет. Интересно, кого в итоге окажется больше среди наших слушателей. А вот как дело обстоит с осведомленностью жителей Оренбурга, мы сейчас узнаем из опроса. На вопрос, наш корреспондент Елена Стрельникова в Оренбурге задавала людям на улицах города вопрос, кого будут выбирать в России в единый день голосования 1 марта.
Президента вроде рано, Думу тоже. Может, городские власти, мэра там, или областных руководителей. По-моему, вряд ли это сильно полезно или сильно вредно. Что в один день, что в разные, либо регионы были готовы к этим выборам. А так, большой, существенной пользы от такого я, допустим, не вижу.
Политиков, естественно. Кого конкретно, я не знаю, честно.
Меня, наверное.
А мы при чем? Один день достаточно, конечно, по всей России. Единый праздник.
Я иностранец, я не знаю. Я из Казахстана, ваших этих политиков не разбираюсь. Интересуюсь, в данный момент не в курсе.
Ну, может, правительство членов, хотя нет. Ну, не президенты точно. Я даже не знаю, что выборы будут 1 марта.
Это вот были мнения лишь нескольких жителей Оренбурга. Я попросила продюсера Екатерину Высоцкую прервать этот опрос, потому что мы будем иметь возможность послушать его дальше в нашем эфире. И теперь вижу, что у нас есть слушатели, которые дозвонились нам в студию. Николай из Брянска. Николай, здравствуйте.
Всем доброе утро. Ну, кого будут выбирать? Отвечу риторически. Каждый будет выбирать своих. Господа будут выбирать своих представителей, чтобы удержать наворованное. Сознательные трудящиеся, среди которых и я тоже, будем голосовать за коммунистов, чтобы хоть как-то, хоть чем-то улучшить свое положение. Безразличные своей неявкой помогут господам, так же, как и не понимающие, что надо идти и голосовать все-таки против господ, иначе за тебя проголосуют другие. Вот. У нас в Блинцах здесь, значит, по 11-му и по 12-му округу от коммунистов идут, соответственно, Иван Федорович Моисеенко и Станислав Григорьевич Ковалев. Грамотные, хорошие люди, лично знаю их. Вот. И прошу всех сознательных слушателей на территории нашего района.
Николай, это уже предвыборная агитация. Спасибо вам большое. Очевидно, вы тоже сторонник коммунистической партии, насколько я понимаю, из того, что вы рекламировали коммунистов. А теперь мнение Александра из Петербурга. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, лично ни одной партии, отражающих мои интересы, нету сейчас. Я вообще по натуре умеренный русский националист, консерватор. Считаю, что нам надо отойти от курса глобализации, обустраивать Россию. Самим поднимать свою экономику, вкладывать деньги в Россию, поддерживать своего вот русского мужика, беречь свою культуру, традиции и так далее.
И ни одна партия этих точек зрения сейчас не выражает, на ваш взгляд?
Да, и поэтому я буду голосовать за тех, кто хоть как-то так или иначе вставляет нынешнему курсу палки в колеса. Понимаете, вот курсу Кремля.
Спасибо большое, да. Это был Александр из Петербурга, из Московской области звонит Юрий.
А, добрый день.
Доброе утро.
Я, да, доброе утро. Да. Ну, я думаю, что, наверное, у меня один из самых больших, самый большой, наверное, стаж игнорирования голосования, потому что по понятной причине. Потому что это, в общем, все, что нам предлагалось в течение последних там 50 лет, это, конечно, не выборы, это пародия на них. Я не голосую с 1968 года совершенно сознательно. У меня была масса неприятностей по этому поводу при советской власти. И сейчас эти выборы, это и есть манипуляция начальством, так сказать, избирательской массы людей. Поэтому я считаю, вот было бы прекрасно, если бы вся Россия когда-то в какой-то прекрасный день вообще бы вся целиком не вышла на выборы. Вот представляете, как бы...
Завтра... Ужасно, Юрий, было бы,
это
потому
ужасно,
что...
Это ужасно, да, ужасно, да, но это было бы и большим, так сказать,
это такая выборная забастовка была бы, на ваш взгляд, она бы властям многое сказала. Ну, давайте послушаем еще, что скажет Николай из Мордовии. Николай, если можно, коротко.
Да, это уже предопределено, что будут 1 марта голосовать за Единую Россию, за миллионеров, миллиардеров, ну, а демократы уже, увы, не попадутся туда.
Спасибо, Николай. Это тот случай, когда я хотела бы пожелать нашему слушателю ошибиться. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжают новости науки.
Зоологи из Университета Техаса исследовали ткани головы крота. Среди грызунов он отличается исключительно долгим сроком жизни. Если мышь живет в среднем 3 года, то голый крот доживает до 30. Анализ тканей желудка, взятых у 30-летнего крота и у 3-летней мыши, показал, что в них одинаковый уровень оксидантов. Оксиданты или окислители с возрастом накапливаются в тканях, что приводит к деградации ДНК и нарушениям работы белков. Исследователи надеются выяснить, какие именно молекулы, участвующие в жизненных процессах головы крота, приводят к тому, что уровень окислителей столь долгое время остается низким. Ученые считают, что понимание причин долгой жизни крота позволит создать лекарство, которое сможет продлить и жизнь человека. Как сообщает Зоологическое общество Лондона, впервые автоматическая камера, установленная в пустыне Сахара в Алжире, сфотографировала северо-западного африканского гепарда. Это животное относится к исчезающим видам. Количество оставшихся взрослых особей африканского гепарда не превышает 250. Съемка производилась камерой, которая реагирует на движение или источник тепла. Такие автоматические приборы устанавливают в местах обитания исчезающих видов, а также используют для съемки ночных и очень осторожных животных. Нейрофизиологи из Калифорнийского университета Дэвиса установили связь между прослушиванием определенной музыки и воспоминаниями о тех обстоятельствах, в которых эта музыка была когда-то услышана. В эксперименте принимало участие 13 студентов университета, которым давали прослушать короткие музыкальные фрагменты. Фрагменты были выбраны из списков самых популярных песен тех лет, когда испытуемым было от 8 до 18 лет. Активность мозга регистрировалась с помощью метода функционального магнитного резонанса. Участники эксперимента сообщали ученым, когда музыка вызывала в их памяти воспоминания, а затем эти воспоминания описывали. Почти в 80% случаев, когда музыка вызывала воспоминания, исследователи обнаружили активность в районе срединной префронтальной коры головного мозга. Тот же участок мозга возбуждается и в тех случаях, когда человек припоминает события без прослушивания музыки. Таким образом, ученые отмечают, что тесная связь между музыкой и воспоминаниями может помочь восстановлению памяти при лечении болезни Альцгеймера.
Новости науки представила Ольга Орлова. В Москве 7 часов 45 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Екатеринбурге сегодня состоятся акции памяти убитых в январе адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Сегодня исполняется 40 дней со дня их гибели. В городском суде Петербурга присяжные приступят к рассмотрению дела так называемой банды Боровикова-Воеводина, членов которой обвиняют в ряде убийств и нападений на национальной почве. В Махачкале в четверг вечером произошел взрыв на пути следования автобуса с сотрудниками милиции. Ранены 4 милиционера и один прохожий. Курсы валют. Доллар 35 рублей 72 копейки, евро 45 рублей 42 копейки. Таковы главные новости к этому часу. Москва. По данным бюджетно-финансовой комиссии Мосгордумы, инфляция на потребительские товары в столице к концу года может достигнуть 35% против предполагавшихся изначально 13%. В этом году, как заявлено на заседании столичного правительства, ожидается резкое сокращение поступлений в бюджет налогов с дохода физических лиц как минимум на 37%. Петербург. В Ленинградской области готовится изъять земли у 8 предприятий-банкротов. Земли сельскохозяйственного назначения в Бокситогорском районе. Региональный Россельхознадзор сообщает, что это будет первая попытка применения принятого 3 года назад областного закона об утверждении порядка признания земельного участка неиспользуемым. К началу этого года обнаружено почти 4000 гектаров земель, неиспользуемых по назначению, и около 650 тысяч гектаров земель, подверженных порче. Москва. 40 миллионов квадратных метров жилья, построенного до 1991 года, не вошло в программу капитального ремонта в ближайшие 5 лет. До мая этого года столичные власти должны определить, что делать с этими домами – сносить, реконструировать или капитально ремонтировать. А в этом году будут продолжены начатые в 2008 году выборочные работы по капитальному ремонту 600 домов, и еще 600 домов будут подвергнуты комплексному капитальному ремонту, сообщил журналистам руководитель департамента капитального ремонта жилищного фонда столицы Артур Кискинов.
Каких-то тревожных сигналов о том, что эта программа будет сокращена, у нас сегодня нет. И я считаю, что, наверное, ее и не будет, так как утвержден бюджет города, и нам ясно и понятно, какие деньги, по крайней мере, до 2011 года мы будем тратить на программу.
Петербург. В бюджете города по статьям здравоохранения планируется сокращение расходов на оказание специализированной медицинской помощи на 288 миллионов рублей. Затраты на проведение высокотехнологичных операций могут быть сокращены на 20%. Кроме того, сократятся расходы на утилизацию медицинских отходов и на мероприятия по пожарной безопасности учреждений здравоохранения. Москва. Московское метро ожидает снижения выручки в этом году на 3 миллиарда рублей из-за уменьшения пассажиропотока. По словам начальника метрополитена Дмитрия Гаева, отток пассажиров наблюдался с ноября прошлого года. Сегодня это снижение достигло 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Петербург. Завтра в Музее связи имени Александра Попова откроется передвижная выставка Музея Нобеля «Альфред Нобель. Сети инноваций». Выставка уникальна современными средствами презентации для рассказа о выдающейся личности Альфреда Нобеля, о его коллегах и о друзьях, о нобелевских лауреатах и участниках Нобелевского комитета. Один из разделов выставки посвящен этапу жизни Нобеля в Санкт-Петербурге. С новостями Москвы и Санкт-Петербурга в эфире утренней информационной программы «Время свободы» была Вера Володина. К сожалению, я не успела объявить ее перед тем, как она начала рассказывать, но я уверена, что наши постоянные слушатели узнают уже позывные этой рубрики.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Бывший советник президента Путина Андрей Илларионов о том, почему российские средства массовой информации исказили его выступление в Конгрессе США.
Комментарии экспертов.
Разрушит ли цены на нефть бюджет России?
В блогах «Свободы».
Журналист Елена Фанайлова о том, что происходит за кулисами ее программ.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Депутаты Томской областной думы обратились к крупнейшим российским банкам. На заседании думы было принято открытое обращение к «Газпромбанку», «Сбербанку» и «Банку ВТБ». Томские парламентарии, в частности, просят смягчить условия по выдаче ипотечных кредитов и таким образом помочь не только тем, кто хочет улучшить свои жилищные условия, но и поддержать строительную отрасль. Подробности в репортаже нашего корреспондента в Томске Мелани Бачиной.
Депутаты Государственной Думы Томской области обеспокоены тем, что в условиях усугубляющегося финансового кризиса в Томской области возникла сложная обстановка с обеспечением населения жильем. Так начинается обращение томских парламентариев к руководству трех крупных банков России – Газпромбанку, Сбербанку и Банку ВТБ. Из-за ужесточения требований к заемщику ипотечные кредиты стали недоступны, рынок недвижимости стоит, 35% строек в Томске заморожены. Ситуация будет только усугубляться. Как говорит депутат Государственной Думы Томской области Иван Кляйн, банки с государственным участием, получающие помощь от правительства, просто обязаны откликнуться на призыв из региона.
Мы высказали свои пожелания, что сегодня можно поднять, оживить, в том числе строительную отрасль или помочь как-то людям в непростых этих условиях через оживление спроса. Да, а спрос можно стимулировать только через ипотеку. Не настолько у нас богат народ, чтобы держать вот в кошельках столько денег, сразу приобретать жилье. А мы знаем, что за последние полгода, во всяком случае, ситуация с ипотечным кредитованием, она ухудшилась. Банки сегодня это коммерческие структуры. Безусловно, они, основная их цель в уставе записана в любом положении – извлечение прибыли. И сегодня, когда государство влило в них определенную денежную массу и пошла девальвация рубля, тут не надо быть никаким экономистом, чтобы просчитать, что же им выгоднее было сделать. Вот они вложили все деньги сегодня в покупку валюты, и вроде спекуляционный процесс затормозился. Теперь вроде надо как будет еще искать менее рентабельные проекты, то есть ипотеку, может быть, в производство начнут вкладывать, задумаются.
Один из инициаторов обращения, председатель бюджетно-финансового комитета Томской областной думы Владимир Пономаренко, подчеркивает, обращение к банкирам – это вынужденная и уже крайняя мера. Местные власти сделали все, чтобы помочь в Томске покупателям квартир и строителям. Теперь нужно, чтобы на уступки пошли банкиры.
В результате всех действий, которые сегодня производит исполнительная власть, выясняется следующее, что у каждого предприятия, равно как и у банков, есть свои особенности. И не можем мы всех подогнать под одно постановление, под одни действия. Поэтому мы просим, отдельно обращаемся к каждому банку в отдельности, с учетом наших томских особенностей. Если говорить в целом, то вопрос касается не ипотечного кредитования, вопрос касается доходов населения. Сегодня ипотечные кредиты и возможности, которые нам предоставила Федерация через наше ипотечное агентство, достаточно большие. Но сегодня залоговые возможности граждан, которые получают существенно меньшую зарплату, и те, кто обратились с возможностями погашения этого кредита, с возможностью первоначального капитала, вот здесь возникают вопросы.
Каким будет ответ банкиров, томские областные депутаты предположить пока не могут. Но то, что ответ будет, не сомневаются. Владимир Долгих, депутат Госдумы Томской области.
Капля точит камень, но мне хочется верить, что это будет последним китайским предупреждением во всем вот этим людям, и чтобы они повернулись действительно лицом.
Банки должны осознавать, я понимаю, что они мимолетную прибыль получают, сейчас играя на различных курсах, но не забывайте, что надо жить-то будущим. Завтра-то как жить будем?
Без ответа оно точно не останется. И, во всяком случае, это подтолкнет их еще раз к размышлению. Реакция должна быть.
Добавляет депутат Иван Кляйн. Томская областная дума предлагает банкирам совместными усилиями решать задачу предоставления кредитов жителям региона. Местная власть, например, уже приняла ряд законов, облегчающих выплаты по кредитам. Такие, как субсидирование процентной ставки отдельным категориям граждан и социальные выплаты на приобретение жилья. В ответ банкиры должны смягчить условия и выдать в 2009 году в Томске ипотечных кредитов не меньше, чем на 2 миллиарда рублей. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Чиновники управления по работе с некоммерческими организациями Департамента соцзащиты и Самарского дворца ветеранов попытались осуществить самостоятельный захват помещения в Самарском общественно-политическом центре, в котором располагается и штаб-квартира правозащитного информационного агентства «Свобода». Эта организация не имеет отношения к радио «Свобода», но правозащитники теперь лишены возможности работать, и мы попросили нашего корреспондента в Самаре Сергея Хазова узнать подробности происшествия.
Чиновники Департамента соцзащиты мэрии Самары и работники Дворца ветеранов совершили самый настоящий налет на помещение Самарского правозащитного информационного агентства «Свобода», рассказывает главный редактор информагентства Александр Лашманкин.
В 11-ю комнату Центра общественных организаций Самарского вторглись несколько сотрудников Департамента социальной поддержки и защиты населения, в частности, господин Елистратов, который руководил всем процессом. В ходе вторжения, как рассказали очевидцы, ими были внимательно просмотрены все документы, которые находились внутри помещения и которые были разложены по папкам и лежали на столах. Часть имеющихся документов, атрибутики и вещей были перенесены в кабинет номер 19 ими же. Причем неизвестно, все ли вещи на месте и не подкинули ли они во время этих своих действий какой-либо компрометирующий материал в 11-ю комнату, где располагается Самарское правозащитное информагентство. Для того, чтобы сделать невозможным мое попадание в комнату 11, был выведен из строя замок. Они просто взяли и забили в замочную скважину щепку, после чего, конечно, замок стало невозможно просто открыть. Присутствие сотрудника управления по взаимодействию с общественными организациями Департамента социальной поддержки, которого возглавляет Петр Сучков, господина Елистратова, это свидетельствует о том, что решение о ликвидации права пользования помещением, которое занимает Самарское правозащитное информагентство в Центре общественной организации, принималось на уровне более высоком, чем муниципальное учреждение Дом ветеранов.
Самарское правозащитное информагентство «Свобода», не путать с радио «Свобода», официально зарегистрировано по адресу Самара, улица Венцика, дом 38, комната номер 11. Таким образом, власти незаконно выселяют правозащитное информагентство, считает председатель Самарского регионального общественного движения «Гражданская инициатива» Валерий Карлов.
В комнате 11 находится руководитель Самарского отделения «Справедливой России» Рустам. Потом находится завхоз Дома ветеранов. Завхоз Дома ветеранов лазит по шкафам, вынимает оттуда все. Христофор, как его фамилия, Елистратов, представитель администрации, снимает все на видеокамеру. Вот они лазят по всем шкафам, вынимали, снимали все это на видеокамеру. В общем, это было часа два, наверное. Как будто, как милиция проводит обыск. Да, милиция в 30-х годах, НКВД, вынимается все из шкафов. Собирается, складывается все в кучи.
В мэрии и управлении внутренних дел Самары отказались от комментариев. Главный редактор Александр Лашманкин намерен подать иск в суд на чиновников, проникших в помещение редакции, возглавляемого им правозащитного информационного агентства. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, кого будут выбирать в России в единый день голосования 1 марта. Мы спрашиваем об этом не только потому, что хотим знать уровень осведомленности наших слушателей о том, что такое единый день голосования, но и потому, что уверены, есть и другая сторона этого вопроса. Кого вообще в России выбирают сегодня на выборах? Есть у нас сообщение, мы принимаем сообщение на пейджер 660-1055 абонент «Радио Свобода» и смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Скоро, совсем примерно через полчаса, будет включен также телефон прямого эфира в студии 8-800-222-12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Есть, копятся у меня сообщения уже на пейджер и смс-сообщения. Зачитаю их в следующем часе нашей программы. А сразу после выпуска новостей, сегодня в Москве продолжится конференция социальных министров стран Совета Европы. Утренняя информационная программа продолжится. Будьте с нами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рейс 1951 из Стамбула приземлился, не долетев до взлетно-посадочной полосы.
Тело бизнесмена милиционер вынес через черный ход здания АБЭП и закопал в лесу.
Приведенные к отбыванию в колонии общего режима находятся фактически в условиях тюремного режима.
По местному времени корейские власти сообщили об освобождении судна.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».